Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 8 июля 2025 года. 12 часов дня в Москве. И с вами, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа. Мы, дорогие слушатели, продолжаем читать книгу притчей. Вот такая серия у нас передач, которая обозначена одним общим названием «Голос меньшинства». Мудрость, которая публично взывает к человеку и который также публично, а в том числе и в частном пространстве, оппонирует глупости. И мы будем читать сейчас и в следующий вторник 25-ю главу книги притчей, и обозначены это вот две передачи у нас одной темой, как это мы часто делаем, делим главу на две части, условно, конечно. И вот говорить мы будем об отделении от примеси. И название это родилось у нас из 4 стиха 25-й главы книги притчей. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд». Причем любопытно, что вот это все собрано в контексте предыдущих двух фраз. «Слава Божья облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело». Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. И вот в этой двухчастной передаче, если можно так сказать, которую мы озаглавили как «Отделение от примеси», сегодня мы поговорим о частном и общем. Вот в каком контексте. Дело в том, что вот по буквально недавним я столкнулся с этим в интернете, случайно увидел новость, что по данным Всемирной организации здравоохранения примерно 870 тысяч человек в год умирает от одиночества. Не знаю, на чем основаны эти выводы, тем не менее цифра впечатляет. Это около 100 человек в час умирает от одиночества. Причем большинство этих людей, которые умирают от одиночества, это возраст от 17 до 29 лет. И вот я подумал в контексте того, о чем мы будем сегодня говорить. И недавно вот мы выпускали ролики на Теос и на Теос Медиа, вот один из них так у нас и был посвящен одиночеству, да, вот в этой рубрике «Искры света». Конечно, человеку нужно иногда быть одному, но вместе с тем, смотрите, как точно обозначает это сам Господь Бог в книге «Бытия», 2 глава, перед тем, как создать женщину, Он говорит, что человеку быть одному нехорошо. Не сказано плохо, а нехорошо. И вот мы с вами поговорим сегодня о царском достоинстве, потому что когда мы вообще читаем слово «царь», мы, особенно в контексте новозаветного понимания человека и жизни, и мира, мы никогда не должны забывать о том, что и апостол Иоанн, и апостол Петр называют всех верующих во Христа царями и священниками, что, в общем, совершенно точно указывает, на мой взгляд, конечно же, на вот это царское достоинство личности человека. Почему царское? Да потому что человек, даже падший человек, он носит в себе образ и подобие Бога. Он создан так. И потому это достоинство царское по своей природе. Хотя по характеру, поскольку человек пал, оно очень сильно искажено в кривом зеркале нашего самолюбия, семялюбия и так далее. Так вот, вот в каком контексте мы будем говорить об этом. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Так говорит Федор Михайлович Достоевский, и с ним трудно не согласиться. И вот, опять-таки, недавно в журнале «Неприкосновенный запас» была опубликована лекция Ролана Барта в Коллеж де Франс. Он ее в январе 1979 года прочел, 1979 года. Не очень четко проводится линия, указывающая на сегодняшнюю проблему. Частное ущемлено в пользу общего. У нас есть вкус к законам, к обобщениям, к редукции и уравниванию феноменов вместо их развлечения. Частное, как ценность в нашей цивилизации, охотно маргинализируется. Пожалуй, точно не скажешь. Сегодня очень трудно говорить о частной жизни, о неких частностях, как о присущих только конкретной личности особенностях. Потому что, как, к сожалению, и во времена массовой идеологии, было такое выражение «всех под одну гребенку», да, так и во времена, в эту эпоху, страшную эпоху потребления, всех тоже гребут под эту потребленческую гребенку, распределяя определенные потребности, иногда и создавая их искусством. И вот я здесь хочу поговорить о человеке и об этой примеси. Об этом слове мы поговорим с вами достаточно подробно, потому что мы будем именно говорить сегодня об этом. Строго говоря, что такое примесь? Это вещество, добавленное или, давайте скажем, прибавленное к другому веществу или составу. Простой пример, памятный мне еще со времен института, когда нам преподавали металловедение. Вот сочетание, скажем, стали, железа и углерода. Добавьте вы больше 2% углерода, и у вас будет уже не сталь, у вас будет чугун, который, хотя и прочнее, и тяжелее, он хрупкий. Твердый, но хрупкий. Меньше углерода, у вас появляется сталь, да, которая гибкая, прочная и так далее, но не такая твердая. О чем здесь речь идет? Да, вот эта примесь, которая меняет качество. Железо вроде бы остается железом, но добавляете туда углерод, и у вас получается сталь. И здесь еще один аспект вот этого слова «примесь». Сразу на язык буквально просится слово «привкус». Да, вспомните знаменитую русскую поговорку «о капле дегтя в бочке меда». Одна капля, и вы этот деготь чувствуете везде, во вкусе, в запахе и так далее. Чего уж тут говорить, допустим, о привкусе ржавчины в водопроводных трубах, когда они долго не меняются, и вот эта ржавчина на эту воду, на ее вкус меняет, на ее качество. Чего уж там говорить о примеси этой ржавчины, которая, в принципе, съедает в итоге все железо. И давайте теперь вспомним знаменитые слова из Писания о том, что малая закваска портит, квасит все тесто, оно все становится кислое от маленького количества закваски в тесте. Что является для нас с вами, в общем, своего рода образом или символом, указывающим на то, как малое количество греха портит огромные способности к добродетельной жизни, если говорить таким вот морально-религиозным языком. И да, малый грех, примешиваясь к характеру человека, к его природе, портит все – душу, жизнь, общество. Вот почему так актуально этот призыв царя Соломона и других мудрецов отделить примеси от серебра. Посмотрите, малая примесь тщеславия очень часто портит пользу от какого-то достижения или опыта. Малая примесь глупости портит впечатление от красоты. И мы уже вспомним с вами об этом золотом кольце в носу свиньи, да, о котором мы читали не так давно. И вот нам следует обратиться вот к этому тексту, с которого мы начали сегодняшнюю передачу, и поговорим сегодня о общем и частном. Как часто, допустим, к желанию общего блага или пользы для других примешивается личная выгода? Ведь на этом построена очень часто вся трагедия того, что принято называть казнократством или хищением и так далее. Мы с вами постоянно читаем новости о том, что очередной чиновник осужден или арестован, находится под следствием в связи с тем, что там злоупотребил своим положением. Казалось бы, человек сделал карьеру, получил какую-то должность, определенную власть, полномочия и привилегии, и тем не менее, вот это вот... выгода, корысть, как хотите, маленькая-маленькая, вдруг начинает, как ржавчина, съедать всю душу. Вот почему слово «коррупция», ведь это же та же ржавчина, оно описывает вот это явление до конца непостижимое. Как много личного достоинства может пострадать от общих интересов? Сколько жизней, душ загублено ради общего блага, когда личное вообще ни во что не ставится. Этим вообще характерны все режимы и строи цивилизации, которые построены на какой-то идеологии. Возьмите, почитайте того же Замятина, вот этот его знаменитый роман «Мы». И вот хочется тут еще вот одну вещь заметить. Что Соломон, здесь слова Соломона смешиваются с другими словами, которые собрал уже позже Соломон, об этом в третьей книге «Царств» написано в 4 главе, более 3000 притч и 1000 песен собрал царь Иезекия в свое время, и они были вот каким-то образом добавлены к тем притчам, поговоркам и пословицам, автором или коллекционером которых, вполне возможно, и то, и другое, был царь Соломон. Вообще, в еврейском тексте, если посмотреть на оригинальный текст книги притч, все эти изречения, поговорки, пословицы, притчи, даже в каком смысле здесь тоже они есть, они собирались отдельно, переписывались тщательно и составлялись такие в отдельные свитки, которые, часть из которых читалась в том числе и во время собраний в синагогах иудейских. И вот давайте вернемся теперь после вот этого достаточно длительного вступления, и, которое положило начало разговора о примеси и о связи общего и частного, ко второму стиху 25 главы книги притчей. «Слава Божья облекать тайны дела, а слава царей исследовать это дело». Мне почему-то кажется справедливым, если мы сопоставим эту мысль со словами пророка Моисея в книге Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона своего». Вот так практически уже в самом конце Пятикнижия, завершением вот этого фундаментального письменного откровения о характере Бога, о его воле для человека, обозначается наше отношение к собственному достоинству и достоинству другого человека. Человек есть тайна, так говорит Достоевский, и с этим согласна Библия. Господь закрывает что-то от человека. Но то, что Господь ему открывает, он должен постигнуть. Очевидно, что, и мы с вами это знаем из Писаний, из философских трудов, что Бог в принципе непостижим. Он обитает в неприступном свете, как говорит апостол Павел, но непостижим не значит непознаваем, потому что везде в Писаниях мы читаем эти призывы к познанию Бога, знаменитый псалом, где говорится: «Остановитесь и познайте, что я Бог». И вот эта непостижимость Бога и неисследимость Его путей, о которой очень тщательно рассуждает апостол Павел, говоря о судьбах Израиля вот в послании к Римлянам 9 по 11 главу, она, тем не менее, вовсе не означает, что Бог непознаваем. И вот здесь стоит вспомнить один очень важный момент. И это вот то, на чем мы иногда спотыкаемся. Как только человек понял Бога, можно считать, что он уже на пути к идолопоклонству. Потому что какое бы представление о Боге у человека не было, оно никогда не будет полноценным, совершенным. И потому любой образ Бога, сформированный в уме человека или в виде статуи, или в виде неважно чего, какого-то предмета культа, как только он становится предметом поклонения, человек теряет эту связь, которая возможна между Богом и человеком. И вот Бог, который постигнут до конца, это уже не Бог, это идол, это наше представление о нем. И вот смотрите, тут как бы две тайны у нас друг с другом соприкасаются где-то в какой-то скрытой от нас глубине. Тайна Бога, Его слава и тайна человека, тайна Его достоинства, вот этого царского, о котором мы сказали уже в самом начале. И перед человеком стоит сложная задача, ответственность постигать смысл своего бытия, которое он до конца постигнуть не может, но которое он должен стремиться постигать для того, чтобы узнать, кто он такой. И вот мудрость Бога, в том числе и в книге притчей, конечно же, предлагает нам некое равновесие, в котором, общаясь с непостижимым Богом, мы каким-то образом узнаем и себя. Вот удивительно, если вы вспомните роман Толстого «Война и мир», там самый, наверное, удивительный для меня, например, момент – это когда Болконский лежит на Аустерлицком поле и понимает, что самое-то главное в жизни – это то, чего ты понять до конца никогда не сможешь. Так он думает, глядя в небо. И Толстой же в конце этого романа призывает нам отказаться от кажущейся независимости и признать неощущаемую нами зависимость от Бога. И вот тут на сцену, вот как раз тут-то и выходит та самая пресловутая примесь, мы снова к ней возвращаемся, понять природу которой до конца невозможно. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой. Здесь ведь, смотрите, какая перед нами картина в нашем уме устраивается. Никакая возвышенность ума, или, как говорят, глубина и искренность чувств, не могут до конца объяснить человека загадку его сердца. Строго говоря, вот если мы посмотрим теперь на оригинальный, на еврейский текст книги притчи, то еврейское слово, которое переводится на русское как примесь, говорит о чем-то, что не принадлежит сущности. Вот деготь, он не принадлежит меду, и, смешиваясь с ним, создает дурное впечатление, вкус, запах, примесь. А в Септуагите, а это греческий перевод Ветхого Завета, вообще используется слово адокимос, что-то отвергнутое при испытании. А в латинском переводе, я уже говорил вам этот образ, используется слово, которое лучше перевести словом ржавчина. Елизаветинский текст 1751 года, великолепный, кстати, русский перевод. Он, может, не всегда и не везде корректный, но некоторые вот фрагменты просто наслаждаешься, читая. Куй неискушенное серебро. Куй то, что ни с чем не смешано. Вот так переводит почему-то эту фразу елизаветинский текст. И вообще, строго говоря, если мы говорим о царе, то это человек, у которого есть не только достоинство, но и власть. И вот чем больше человеку, наделенному достоинством и властью, а у нас у каждого она есть, какая-то власть в пределах своей судьбы, если можно так выразиться, есть вещи, которые мы не выбираем. Свой пол, свою родину, свою национальность, цвет кожи, да много чего. Есть вещи, которые выбираем мы. У нас для этого есть определенная власть. И вот чем больше мы отделяем примесь от главного, тем больше достоинства человека, а я еще раз повторю, как носителя образа и подобия Бога, утверждается на правде. Потому что на чем только люди сегодня не пытаются утвердить свое личное достоинство. На карьере, на тем, что человек обладает, на тем, что у него получается, я уже говорю иногда на том, как он выглядит. И вот посмотрите, как интересно это работает, в кавычках. Сделает человек маленькую подлость, он же весь подлец в глазах общественного мнения. Сделает какое-то доброе дело плохой человек. Вот он уже для нас становится вдруг в какой-то момент чуть ли не святым. Да? Но это, что называется, поверхностная оценка. Мы ведь пытаемся иногда судить людей по себе. И здесь ведь что такое сосуд, о котором ведет речь Соломон? Это некий аппарат. Сосуд в буквальном и переносном смысле. Почему нас называют сосудами гнева там, некоторых людей в Библии или там, сосудами милости, как говорит апостол Павел? Да, потому что сосуд – это как своего рода инструмент. Орудие. И вот это исходит из содержания. Человек, наделенный достоинством и властью, а я уже сказал, это практически каждый человек, как бы мало власти у нас не было, и каким бы скромным в наших глазах не было наше достоинство, сама по себе тайна личности такова. Вот в рамках своей судьбы, того, что он не выбирает. Человек все-таки выбирает, опираясь или на правду, или на примесь. И горе нам, если мы не способны в определенный момент отделить примесь личной выгоды от желания творить общее благо. На этом пути очень мало немало достойных людей упали и так и не смогли подняться. И вот тот же Умберт Эко, писатель, которого я ценю и уважаю, замечательный филолог, автор известного романа «Имя розы», который я советую почитать, там многие его вещи, хотя и жанр детективный, но многие вещи там очень трезво обсуждаются. И вот Эко говорит: в момент смерти все станет ясно. Я жду этого момента с некоторым нетерпением, чтобы наконец понять, какой была основная идея моей жизни. Этот человек до какой-то степени пытался избавить себя от примеси недовольства существованием для того, чтобы остаться вот с этим смыслом, который выходит за рамки земного и временного существования. И в этом смысле вся наша жизнь, о которой Бахтин сказал, что такое биография, это объяснение человека во времени. Так вот, в этом смысле мы постоянно, живя, вот эта тайна личного бытия, мы отделяем примеси от себя. Причем, конечно же, речь идет о примесях вообще и о вредных примесях в частности. Вот почему, допустим, целеустремленность должна быть отделена от тщеславия, мудрость от коварства, любовь от глупости, вера от невежества и так далее, и так далее. Ведь что такое примесь духовной точки зрения? Это то, что не выдерживает испытания вечным смыслом. И, наверное, во многом многие-многие поколения святых, как до пришествия Христа, так и после его прихода на землю, считали, что страдания в каком-то смысле очищают душу. От чего? От этих примесей. Вот почему в 118-м псалме, 72-й или 73-й стих, могу ошибаться, псалмист утверждает: «Благо мне, что я пострадал». Потому что мы, наверное, должны избавиться от этой страшной примеси иллюзий по поводу самого себя, по поводу того, на что вообще способно наше лукавое и испорченное сердце, как говорит пророк Иеремия в 17 главе 9 стих. И вот, смотрите, небо высоко, земля же глубока, сердце же царево необличительно. Удивительно, так 3 стих 25 главы книги Притчи переводится в елизаветинском тексте 1751 года. Очень часто вот эта непостижимость, глубокая непостижимость тайны человека, как и высокая непостижимость Бога, его создавшего, многим не по душе. Эту тайну все время пытаются редуцировать, свести к чему-то биологическому, психологическому, физиологическому. Знаете, иногда вот этот исторический прагматизм, которым страдают некоторые философы, он очень часто похож на игру в шахматы с самим собой. Потому что, как бы, не проиграешь, конечно, никогда, но и вряд ли победу можно назвать честным выигрышем. И все это исходит из того, что человеческое достоинство, о котором мы сегодня говорим, к нему примешивается его неверное понимание. Помните Раскольников в романе Достоевского «Преступление и наказание»? «Что я тварь дрожащая, я же человек». И здесь этой опорой становится для него желание переступить черту дозволенного – убить другого. Примеси, сколько их? Возьмите, допустим, примешайте жестокость к справедливости. Страшно. Примешайте нечестие к жалости. Это гнусно и противно. Примешайте обман к торговле. Выгоду к дружбе. Помните, это старая, мне никогда не нравилась эта поговорка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Как, по-моему, в одной из советских комедий сказано было: будешь иметь 100 рублей, будешь иметь 100 друзей. И вот я думаю, что наступают моменты в жизни каждого человека, когда тяжкий молот, по-другому не скажешь, если уж мы говорим о железе и о примеси или о серебре. Тяжкий молот каких-то испытаний жизненных, неважно каких, для каждого они свои. Предательство друга, смерть близкого человека. Многое. Иногда, кстати, эти катастрофы или испытания носят общий характер. Возьмите Великую Отечественную войну, когда всех коснулось горе, беда, несчастье. И для кого-то это было возможностью очистить свою душу от примесей, а для кого-то наоборот. Эти примеси начинали вступать во взаимодействие с выбором человека. И вот я думаю, что человека надо исследовать, но исследовать его прежде всего в его духовной, в его нравственной сути, и при этом постоянно в своем понимание человека нужно освобождаться от вредных примесей, которые портят весь вкус. Но давайте мы буквально на минуту уйдем на паузу, чтобы я перевел дыхание, и сразу после нее вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Восьмое июля 2025 года. Да, уже июль, причем довольно жаркий. 12 часов 31 минута в Москве. Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласкиным. Мы читаем книгу Притчи. 25 глава. И говорим об отделении примеси. Отделении примеси от сущности человека. И сегодня говорим немножко о частном и общем. О том, что общее для всех. И о том, что очень личное свое для себя самого. Для того, чтобы уметь это отделять, нужно исследовать, как вот мы вначале цитировали Достоевского, исследовать человека, его духовной сути. И без этого, и Достоевский тысячу раз прав, человеком остаться трудно. Смотрите, какие любопытные тесты предлагает нам судьба в этих исследованиях. Потому что исследовать — это значит подвергать проверке, изучать. Не величайся перед лицом царя и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе: пойди сюда повыше, нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Позже, кстати, Спаситель наш и Господь Иисус Христос процитирует именно этот фрагмент, когда скажет, что когда являешься на какое-то почетное собрание, не торопись садиться в первый ряд. Тебя могут попросить пересесть, потому что это что-то другое место. Садись там подальше, если надо будет, тебя увидят и позовут. Как был такой термин в советские времена, выдвиженец, да? И была поговорка такая очень... циничная, на мой взгляд, но, тем не менее, она правильная отчасти. Не пытайся себя выдвигать, потому что тебя могут и задвинуть. Ведь очевидна же мудрость в этом. Какому испытанию подвергается человеческая душа, когда она отказывается, например, от простой скромности? Этим робким шагам на пути к смирению. Мне рассказывали, что Александр Мень, к нему один из новообращенных, пришел и сказал: «Я хочу быть смиренным». И тот ему так ответил очень мудро и точно: «Давайте начнем хотя бы со скромности». И в этом смысле мудрость учит нас, чтобы не примешивалось к нам вот это тщеславие, самодурство всякое, которое свойственно людям, которые вдруг неожиданно получают власть какую-то, положение, ресурсы. Лучше думать о себе пониже. Потому что недооценка собственных достоинств не так опасна, чем их переоценка. Ведь не секрет, что многие считают себя чуть не гениями, не при этом таковыми, ну, очевидно, не являясь. А Достоевский в одном из своих романов описывает героя одного второстепенного, что тот шел по улице, как будто Гулливер среди лилипутов, смотрел на людей свысока. Скромность. Она гораздо полезнее, чем заносчивость. И сегодня, например, это слово заменяют словом «амбициозность», очень такое двусмысленное. Я, честно говоря, не понимаю, почему амбициозность считается, безусловно, хорошим качеством. Самые интересные люди, которых я встречал в своей жизни, это люди были совсем не амбициозные. Они были умные, добрые, интересные. Безопаснее для своей души, с точки зрения вот этой ржавчины, примеси, считать себя глупее других, а других важнее себя. Ну и, конечно, смотрите, сразу за этим следует другая фраза: не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это. И тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». А, смотрите, как здесь все точно указано. Старая поговорка английская: «Не бросай камнем огород соседа, если ты живешь в доме со стеклянной крышей». Не торопись вступать в конфликт с человеком, если ты не знаешь, на что он способен, и даже не понимаешь, в чем твоя доля неправоты в том или ином конфликте. И дальше, когда ты ведешь тяжбу, спор со своим соперником, в чем бы это соперничество ни выражалось, речь идет ведь не только о юридической стороне дела, не открывай тайны другого человека. Нельзя использовать конфиденциальную информацию для своей выгоды. Если нам кто-то что-то доверил, неважно, что это есть, какой-то бытовой секрет или какую-то действительно великую тайну, у нас нет права использовать это как против того, кто нам эту тайну доверил, так и против других, потому что те тоже могут догадаться, кто нам эту тайну сказал. Вообще, вот это, я здесь слово это употреблю осторожно, практическая сторона мудрости перед нами встает. И когда мы становимся именно с точки зрения практики христианской жизни, вот мудрыми, я повторю эту мысль, которую часто повторяю, мудрыми, как змеи, простыми, как голуби, живя, как овцы среди волков, по словам Спасителя, мы начинаем понимать цену примеси, цену, которую мы платим, соглашаясь с примесью тщеславия, которая вдруг возникает в нашей целеустремленности, с примесью высокомерия, которая вдруг возникает в нашем, скажем так, чувстве собственного достоинства и так далее, и так далее. О чем вообще говорит Соломон вот в книге Притчей, 25 глава 6 по 10 стих? «Если нет уважения к оппоненту, то от нас всегда будет ускользать суть этого дела, суть спора». Я где-то года два назад с одним человеком спорил, и потом, ну, немножко в запальчивости говорил, и я говорю: «Извините, я вот там себе помню». Он говорит: что вы? Мы с вами достаточно уважаем друг друга, чтобы говорить друг другу правду». Вот почему, да, быть спор нужен для того, чтобы понять суть, а не для того, чтобы оказаться правым победителем. У Шукшина, Василия Шукшина, есть удивительный рассказ, который называется «Срезал», о том, как невежественный человек побеждает в споре умного и талантливого. И вот мудрость, о которой мы часто говорим, что это искусство хождения перед Богом, да, именно она является тем инструментом, который отделяет примесь от серебра. Возьмите примеров из Библии, в жизни достаточно много. Возьмите такой персонаж, как Аман в книге «Есирь». Ловкий, хитрый, коварный, подлый царедворец, очень тщеславный, который так от своего тщеславия и не смог избавиться, хотя у него была такая возможность. И возьмите скромного Мардохея и кроткую Есфирь. И вот в Евангелии от Луки, да, тоже подтверждаем мы вот те слова, которые говорили прежде, в 14 главе. «Не лезьте вперед и наверх сами, не выдвигайте себя, чтобы вас не задвинули». Сегодня вообще установка совершенно другая. Давай, толкайся, работай локтями, лезь наверх, вперед, реализуй себя, как сейчас это говорят. Скромность всегда украшает. И очень плохо, а об этом свидетельствует 8 стих 25 главы книги Притчи, когда мы вступаем в конфликт, суть которого нам неизвестна. Вдруг лихорадочно, поверхностно, торопливо начинаем принимать чью-то сторону. Любопытство, например, может быть довольно дурной примесью в процессе познания. А что еще нам стоит сказать? Золотые яблоки. Здесь такой употребляется образ. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота. Золото, простите, ударение путаю. Мудрый обличитель для внимательного уха. Вот смотрите, как удивительная вещь. Какая удивительная вещь. Серебряные прозрачные сосуды. Вообще серебро непрозрачно. Но о чем здесь речь идет, когда мы говорим о прозрачности? О понятности. Понимание всегда носит искупительный характер во внутренней жизни человека. Мы о ней ведем речь постоянно, потому что именно качество внутренней жизни определяет наше с вами личное бытие, достоинство его. Потому что мы эту жизнь можем прожить достойно. Даже тогда, когда внешне она может казаться неказистой, как князь Мышкин в романе идет, говорит, обстоятельства мои неказистые, да, вот. Ну, посмотрите, какая красота внутренняя из него исходит, особенно в определенные моменты. И вот очень важно, что вот здесь вот это слово «прилично» в 11 стихе 25 главы книги Притчи. Вообще можно другое слово использовать – уместно. Когда слово сказано к месту, по делу, как говорят, человек начинает говорить. Мы говорим о, вообще говоря, о том, что Семен Франк утверждал, что, в общем-то, вся земная история человека, весь ее смысл в воспитании личностей. И в этом смысле посмотрите, как мое вот поколение это застало, другие, наверное, поколения. И сегодня вот я наслаждался, время проводил с внуками, как удивительно. Мы читали с внуком сказку про конька и горбунка, про конька и горбунка Ершова, гениальную. Ему 6 лет. И вот я вижу, как чуткое ухо ребенка улавливает в сказке что-то, что он запомнит на всю жизнь. Вот это обличение зла. Там, в этих добрых и умных сказках, герой находит себя. Или ребенок находит героя в себе. Ведь, понимаете, вот что, когда мы говорим о примеси, если мы вдруг слышим, что человек поет, и мелодия красивая, но человек фальшивит, мы все-таки ведь, наверное, можем отделить фальшивость от подлинности этой мелодии. Процесс воспитания только тогда бывает точным, если можно использовать это выражение, когда педагог находит серебряные сосуды, прозрачные и понятные, для золотых яблок истины. Смотрите, дело-то ведь, и вот здесь эта грамотность именно в изложении сути, она многому учит. Я до сих пор помню, как в первом классе педагог нас учил отличать мягкий знак от твердого. И вот она разделила, мы с братом в первом классе учились, взяла мандарин, говорит, встаньте, Вася и Боря, так мы его брата звали, и мы встали, она говорит, она дала нам мандарин, мы по половинке мы его съели, она сказала, что ты сделал, сказал, съел, и она написала, съел с твердым знаком. А теперь садитесь. Мы сели, она говорит, что ты сделал, съел, твердого знака нет. Не знаю, я это почему-то запомнил на всю жизнь. Я уверен, в жизни каждого ребенка от общения со взрослыми, учителями, вот эти моменты остались на всю жизнь, когда какая-то истина жестко фиксируется в сознании. И уже я всегда знал разницу между сел и съел. Смотрите, ведь о чем мы говорим? Помните, иногда мы говорили там, в классике такое звучало выражение, блестящее остроумие. Когда истина вдруг воспринимается легче. А бывает остроумие, которое, наоборот, истину закрывает облаком. Бывают такие говоруны, знаете, которые как облака, которые не проливают дождя. Иуда о таких людях говорит, о пустословах, которые форму используют определенную для того, чтобы уничтожить содержание. Иуда называет их бесплодными деревьями, безводными облаками и звездами, сошедшими с орбит. И вот, подходя ближе к концу и подводя разговор о частном и общем, и опять-таки снова возвращаясь к понятию примеси, смотрите, как защищает нас мудрость от пресыщенности жизнью. Нашел мед, ешь сколько надо или потребно, чтоб тебе не присытиться и него не изблевать. Сколько сегодня пресыщенности в умах. Не ходи часто к друзьям, ты им надоешь. Обратная сторона той же пресыщенности. Не говори лжи на другого человека против ближнего. И будь сам надежным, потому что надеяться на человека неверного, непостоянного – это как сломанный зуб. И не слушай тех, кто поет песни твоему печальному сердцу. Это как те, кто уксус льет на рану. Ну, вспомним нашу поговорку «Не сыпь мне соль на рану». Бывают такие утешители, что лучше любой обличитель или враг. Так запоют с нами в унисон про нашу несчастную жизнь и неказистые обстоятельства, что все. Я думаю, что современная культура в этом плане в каком-то смысле калечит очень много душ, потому что людям сегодня трудно угодить. Они хотят в дружбе выгоду. Они хотят от достоинства карьеры, от таланта пользы. Вот почему, вот здесь я веду к очень важному слову. Осторожность. Вот подходящее слово для описания правильного отношения к тем, кто пытается нас утешить, как и к тем, кто пытается нас оскорбить. Давайте вспомним царя Давида, который едет по дороге, угнетенный несчастьем. Его собственный сын против него восстал в стране гражданской войны, и какой-то человек бросает в него камнями. И уже его слуги тянутся к мечам, чтобы отрубить голову этому несчастному псу, как они его называют. А Давид их останавливает и говорит, подождите, может быть, Бог его послал мне что-то сказать. Мудрость учит нас этой осторожности. Не бросаться навстречу первому встречному, кто заявляет, что он хочет дружить с нами, как и не отталкивать от человека, который нас ругает и критикует. И то, и другое. Может быть, полезно, а может быть, и вредно. И вот здесь свое и чужое, частное и общее. Должно быть равновесие между своим личным бытием и жизнью и общим благом. Вот почему Семен Франк в своей книге «Духовная основа общества» учит нас прежде всего служению, солидарности и свободе. И вот это равновесие очень трудно соблюдать, когда возникает вот этот дисбаланс сил, когда к общей пользе примешивается личное тщеславие, когда к ценности дружбы вдруг начинает примешиваться сомнительность выгоды. И вот мы поговорим уже в следующей передаче об отделении уже от примеси, еще более, может быть, глубоко и подробно. А пока я благодарю вас за внимание, дорогие друзья, и прощаюсь с вами до следующего вторника. Спасибо вам за внимание.